Павел продолжает наставлять Коринфскую церковь: «Будьте подражателями мне, как я Христу», он говорит, видит хорошее, да, он говорит: «Хвалю вас, братья, что вы все помните». Второй стих: «И держитесь предания так, как я, говорит, вам передал». 11 глава делится на две части у нас. Это первая часть, это порядок, Божий порядок в семье, да, а вторая часть – это Божий порядок в церкви. То есть, вот, и дальше он рассказывает, говорит, ну, как объясняет, он говорит, 3 стиха, он, напоминаю, он объясняет про, ну, такой вот Божий замысел. Это не то, что вот, ну, как бы сказать, это не то, что кто лучше, а кто хуже. Потому что очень часто люди вот переносят это все плоско, кто лучше, кто хуже. Вот лучше что, мужчиной быть или лучше женщиной быть, да? Или...
Конечно, мужчина.
А некоторые думают, что лучше женщина. Это самое. Ну, или еще какие-то там вещи, да? Тут вопрос не в отношении, кто лучше, кто качественнее, кто некачественнее, там, кто важнее, кто не важнее, кто главнее, кто не главнее. Здесь вопрос в том, что Бог так устроил. То есть Он так устроил. Мужчин Он так устроил. Женщин Он так устроил, да? Церковь Он так устроил. То есть можно, конечно, оспаривать Божий порядок мироздания, что, в принципе, сейчас человечество чем занято греховное, да? То есть они там вообще, ну, люди катушек послетали, да, в этом отношении там, что мужчины творят, что женщины творят, что... Ну и тогда, в принципе, такая же беда была, потому что человек без Бога, он потерянный, и он на самом деле не знает, кто он такой, на кого он похож, да? И потом начинается вот эта вот ерунда, там, ну, как бы сказать, что вот там от птичек, от рыбок, от этих самых там...
Нет, наоборот, они от нас.
А уже они...
Сегодня уже я слышу.
Они да. Уже от нас, да? Они от нас. Ясно. То есть это самое. Кто-то... Так, человек сильно разленился и стал... стал улиткой, да? Ясно. Ну, все, что она придумывает. Потому что, ну, как бы сказать, фантазия у людей богатая, от Бога вразумления нету, и придумывают, что ни попадет, всякую ерунду. Поэтому вот такая вот беда... человек и постигает. Он говорит, что Бог так задумал, да, и Бог так создал, что, ну, как бы сказать, это еще раз говорю, это не вопрос лучше или хуже. То есть тебе поручено вот это служение нести. Бог именно так тебе поручил жить, да. Именно поэтому ты родился мужчиной, и именно поэтому ты родилась женщиной, да. Бог не перепутал, да. Ты не, и ты не, ну как, а сейчас, ну, сейчас там начинается там, ты вот подрастешь, выберешь, кем ты будешь, то ли мальчиком, то ли девочкой, да, до такого маразма дошло. То есть, это самое, там вообще это, ну, как бы сказать, вот неважно, как ты устроен, важно, как ты себя чувствуешь. И вот такая ерунда вот начинается, глупость какая-то, это самое. Потому что. Бог тебя таким создал, да, то есть Он послал тебя в этот мир мальчиком, или Он послал тебя в этот мир девочкой, да, Он не перепутал, Он поручил тебе быть им, да, и Он дал тебе задание учиться, как им быть, вот и все, понимаете, то есть выбора нет у человека, да, кем быть, там, мальчиком, девочкой и так далее, то есть кем ты родился, тем ты, ну, как сказать, тот ты и есть, да, такое у тебя предназначение, такое у тебя и задание от Господа, да, будь этим, учись быть. Мужчины должны учиться быть мужчинами. Это долгая история, да, как учиться быть мужчиной. Всю жизнь на это уходит. Женщины должны учиться быть женщинами. Это тоже долгая история. Тоже всю жизнь на это часто уходит, да. И в общем-то, ну, как сказать, мы перед Богом ответственны за то, как мы исполняем вот это свое Богом данное нам предназначение, да, быть мужчиной или быть женщиной, да. Вот, в том числе это, ну как, особенно это актуально в семье, потому что семья, она очень, ну, сложная такая ячейка, да, где есть мужчина, есть женщина, и каждый выполняет свою функцию. Когда люди меняются ролями, да, то страдают, мы говорили от этого, да. Женщины страдают от того, что они берут на себя ответственность и главенствуют, да, они не хотят этого, им это как сказать, хоть, может, и интересно, но как это страшновато и сложновато, и непосильно, да. Мужчины, если они на вторых ролях, так мягко скажем, да, они тоже страдают от унижения, потому что и неуважение, и так далее, и так далее, да. То есть вся эта вот, ну, как бы... Весь этот Божий порядок, он не, как это сказать, не, не без последствий, да, если он нарушается. Да? И наоборот, если все на своих местах, то, в общем-то, это сложно, да, сложно там, ну, как бы, ну, возможно, да, и при этом, при всем благословение получается, да, то есть, это самое, можно научиться быть мужчиной, можно научиться быть настоящей женщиной, можно исполнить свое предназначение в Господе, можно, то есть, это с Богом, особенно с Богом, все возможно. Поэтому он и говорит, что помните такую вещь в отношении порядка, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот, то есть мужчины должны понимать, что они ответственны за семью перед Богом, да? Женщины должны понимать, что они ответственны перед Богом за послушание мужчинам, да, семье, и, соответственно, все это под Богом, под Божьим руководством, под Божьими заповедями. Много дискуссий в отношении того, что особенно со стороны христианок, можно ли, как подчиняться мужьям неверующим, да? То есть, если вот, ну, как бы сказать, все ясно и понятно в идеальном варианте, когда муж христианин, и причем выполняет свое служение добросовестно, да? Когда жена христианка и выполняет свое служение добросовестно, да, то есть тогда как бы все ясно, все хорошо, все на своих местах, и тогда все легко и просто, да, как будто бы. Хотя тоже не всегда, потому что нужно, ну, как бы сказать, мы не родились совершенными, мы учимся, и в общем-то, наследство не у всех, скажем так, идеальное, не все выросли в нормальных семьях, не все знают, как правильно вести себя, не все, общество сейчас не помогает, а наоборот разрушает семьи, да. Иначе, ну, как бы сказать, иначе не разгоняло бы так всех по работам, по разным городам, не вмешивалось бы так ювенальной юстиции в дела семьи, не лезло бы так с этими, ну, всякими драконовскими там этими ограничениями в области там семьи и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот все, ну, все как-то так, да? То есть, я к чему? Что свое предназначение исполнять нелегко христианам, но возможно, еще раз повторюсь, да, нелегко, но возможно. То есть не бывает вот так, вот все очень легко. Вот все христиане, вот тот христианин, та христианка, да, вот они там помечали в церкви и живут, они вот прям горе не знают и так далее, и так далее. Нет, будут знать горе. Потому что если собственный опыт их не мучает, да, то мир будет их тогда терзать, да. Если мир их, ну, как плюс-минус там оставил в покое, то тогда еще какие-нибудь проблемы там вылазят и так далее. Все, потому что грех и дьявол на этой земле еще присутствуют. Так вот, и далее Павел берет в качестве примера, на мой взгляд, я не знаю, я могу ошибаться, но на мой взгляд, он берет в качестве примера внешность человека, да? Потому что на внешности, внешность человека очень отражает его позицию, да? То есть мы привыкли так, ну, что наша, ну, человек так устроен, что его внешность, она отражает его внутреннюю позицию. Да? Вот. Если человек вот бунтует, да, вот у него все тогда дыбом. Да? У него волосы дыбом, одежда дыбом, да, вот с шипами там, да. Да, краски там яркие там или еще что-нибудь такое. Да? Если подросток бунтует, вот видно, что он бунтует. У него все вот так вот, знаете, как это сказать, вот, дыбом. Шерсть дыбом у него, да. Да, если это самое, соответственно, то есть, если там женщина там гулящая, да, то есть, соответственно, она тоже будет одета так вот, соответствующий образ, да. То есть, если мужчина там опустившийся, да, то он тоже будет одет соответствующим образом, да. То есть, в любом случае, то есть, мы видим, что одежда и внешность, они каким-то образом отражают, да. Внутренний наш мир, да, и вот на внешности, да, это самое, ну, на примере внешности Павел пытается объяснить и показать, да, что, ну, как сказать, что не так может быть у нас, да, вот, потому он и говорит, что, про порядок, да, что в 4 стихе мы с вами говорили, он говорит, всякий мужчина, пророчествующий или молящийся с покрытой головой, имелось в виду вот эти вот еврейские талиты, вот эти вот, по-моему, так они назывались, это молитвенное покрывало, так называемое, да, если помните, у ортодоксов сохранились такие красивые, тканные, с кисточками по краям, то есть мужчина, когда молился, он накрывал вот этим вот покрывалом голову, для чего, как знак закона над ним, да?
Я думаю, до сих пор они так делают.
до сих пор, да, 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 если вы посмотрите на фотографии, возле стены плача, то есть все, да, все да, мужики, да, вот эти вот бородатые, они стоят вот так вот, накрывшись этими платочками, и молятся, ну, как бы сказать, покрыв вот таким вот образом голову, да. И он говорит, то есть, и мы с вами, ну, пришли к такому заключению, что там Павел упала такая мысль. Он говорит, всякий мужчина, который вот так вот делает, он постыжает своего главу, то есть главу Христа, да, свою, потому что он говорит, мужчине глава Христос, да, то есть он, когда вот так вот делает, показывая, что он под законом, да, он таким образом говорит, что Христос надо мной власти не имеет, да, надо мной закон имеет власть, да, и он таким образом, ну, как бы сказать, ведет себя неправильно по отношению ко Христу, да. Он говорит также говорит и в отношении там женщин, он говорит тоже, говорит, женщина, которая там что там дальше, и это самое, а говорит, и всякая женщина, которая молится или пророчествует с открытой головой, то есть не показывая своей власти, то есть не показывая власть над собой, да, то есть она тоже таким образом постыжает свою голову. Он говорит, лучше побрилась. Ну, мы говорили, что, скорее всего, вот это вот побрилась, это знак траура, потому что в некоторых народах брили женщины голову в знак траура. То есть, как будто бы, ну, то есть, ну, как сказать, уж... ну, не то, что головы нету, да. Ну, что помер, да, помер муж, да, потому тогда это самое уж я... Да, если... Да, то есть она говорит, таким образом женщина ведет себя неправильно и позорит своего мужчину, главу. Он призывает к тому, чтобы люди, они уважительно относились к власти над собой. Да? То есть, если мужчина не с уважением относится к власти Христа над собой, он всячески это показывает. Да? То есть, и показывает это в собрании. Вот в чем смысл. Это не к тому, что кто должен накрываться, кто не должен накрываться и так далее. Хотя об этом тоже, ну, можно думать, я говорю. Но это, ну, как бы сказать, ну, все от внутреннего состояния. Да? То есть, если мужчина уважает Христа и его власть над собой, то он показывает эту власть, да? И в данном случае, ну, вот внешним видом здесь, вот тот, который вот там, ну, как бы, тот, который в тот момент был принят, да? Если женщина уважает власть мужа над собой, да, она тоже таким образом показывает, да, показывает свое уважение, да, к нему. И внешним видом, да, то есть, ну, я не знаю, поэтому, ну, тут, как сказать, разные варианты есть, да, то есть ношение там кольца или не ношение кольца обручального, там, это самое, там, как бы, ну, некоторые, да, в некоторых культурах и традициях есть вот эти вот там всякие там платки и так далее, как покрывало и так далее, то есть важно знать и понимать, ну, как, то есть там что, там вопрос связанный с осознанием, ну, как с понятиями прилично, неприлично. Понимаете? В общество еще тоже, ну, в этом обществе, в котором они живут, так ходить, так вести себя прилично или так вести себя неприлично, имеется в виду. Ну, в общепризнанном таком контексте. Да? Вот. Поэтому, если так, вот это самое, я думаю, что если бы мы там, в Средней Азии, где-то среди мусульман, то однозначно было бы для женщины неприлично ходить с непокрытой головой замужней, да? В наших широтах, ну, так, оно как-то так не акцентируется никаким образом, да? Но все равно, то есть, все равно это, ну, как призыв к какому-то внутреннему порядку, да? То есть, если ты уважаешь свою главу, да, то ты как-то это показываешь. Да? Ты не, ну, как сказать, не демонстрируешь, что тебе на все плевать, да? Ты не демонстрируешь на то, что вот я делаю, что хочу, потому что я вот тут это самое, как это сказать, свободный человек, и никто тут мне не указ. Вот. И, соответственно, если мужчина ведет себя правильно перед Господом, то тогда он образ и слава Божья. А жена, как дальше написано в 7 стихе, она слава мужа, да? И мы говорили, что понятнее было от бесславия, да? То есть, если человек ведет себя неподобающим образом, то есть непослушен, да? И всячески демонстрирует свое пренебрежение к власти Бога над собой мужчина, да? То есть, ведет себя безобразно, да? Ну, что называется, грешит напропалую, да? Таким образом, он бесчестит Бога и своего, потому что он называется христианином. Да? И наоборот, если он ведет себя богобоязненно, всячески показывая, что он человек Божий и показывая власть Бога над собой, да, то тогда, ну, я говорю, и внешнее, ну, и, ну, а внешнее не берется как от внутреннего, понимаете? То тогда на самом деле он слава Божья, этот человек, да? А и жена соответствующая тоже, которая соответствующим образом ведет себя, да? То есть от противного, если посмотреть. То есть если она там, ну, как бы сказать, флиртует со всяким встречным, если она там, ну, как сказать, орет на своего мужа в присутствии других, там, даже без присутствия других, или там, как это сказать, бесчестит его всячески, там, обзывает, там, или еще что-то такое, полно же таких вот жен, которые там вот могут на улице, там, или в обществе, там, рот открыть, и своего мужа, там, как сказать, ах, ты такой, всякой розетки, там, дре-дре-дре-дре-дре-дре. Или пошла к подружке и начала, а вот знаешь, что мой там вытворил вчера, сегодня и завтрашнего дня, там, и так далее, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И это вот, ну, как сказать, и вот это вот такое поведение, то есть оно бесчестит мужа, да? То есть люди, смотря на христианина, который безобразно ведет себя, говорят, да что у них за Бог такой, да? И люди, смотря на женщину, которая ведет безобразно себя, говорят, да что это за за муж у нее такой, да? Что ей такое позволяет? То есть это самое, или там пожалеют в худшем случае. И вот, и так далее. Вот. И наоборот, если женщина ведет себя с уважением к мужчине, да, если она всячески подчеркивает это, и люди замечают это уважение, то тогда что? Как отзываются о муже? Хорошо. Он говорит, это, ну, как сказать, и о жене будут хорошо отзываться. Но жена, она тоже слава мужу, понимаете? То есть, если женщина ведет себя уважительно по отношению к своему мужу, люди тоже уважают такого мужчину. Понимаете? Видя уважительное отношение жены. Они говорят, вот, смотрите, вот хорошая семья, то есть, ну, ты, ну, настоящий мужик, да, у тебя вот жена в порядке, то есть она тебя уважает, и так далее, и так далее. Вот на этой мысли, да, мы с вами остановились. Порядок в семье должен быть, он должен быть как-то подчеркнут в поведении, да, в своем, и, ну, как бы сказать, в уважительном отношении, да, и в подчинении, да, ну, друг другу. Ну, в данном случае, вот, мужчине Христу, женщине мужу, да, и в итоге тогда это, ну, все на своих местах, и тогда Господь прославляется, и порядок на самом деле есть. И дальше он продолжает свои аргументы, да, в отношении того порядка, 8 стих. Он говорит, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Это он говорит о чем?
О сотворении.
Если помните, был Адам создан Богом, да, первым человеком, да, и затем из Адама была создана женщина, его жена, да, и
в качестве помощницы,
совершенно верно, в качестве помощницы, она не была в качестве равноправного члена создана, да, вот сказать, что-то Адама маловато, да, будем вот так размножаться, почкованием, то есть, от ребер, нет. Она, это самое, она была создана Богом в качестве помощницы, да, это ее предназначение, да, и даже, говорю, вот, ну, возвращаясь даже вот к тому, с чего я начал, что бывает, что христианки там говорят, что вот как такому вот подчиняться, да, если помните, Петр в своем послании очень ясно и четко говорит по этому поводу, да, что если женщина имеет неверующего мужа, который не хочет слушать Евангелие, да, то что тогда? То тогда своим поведением, с кротостью, да, кротким поведением, не наглым, не заносчивым, не скандальным, не еще каким-то там еще, да, не религиозным, а именно кротким своим поведением она, что, приобретает этого неверующего мужа. Когда, говорит, увидит муж, увидит кроткое, говорит, и богобоязненное житие. Вот. Это самое. И говорит, и не, 9 стих, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Это в отношении чего? Что такое для? Почему здесь написано для? Не муж для жены, а жена для мужа. Мы только что об этом говорили. В то время сотворения было. Как помощница. Для, то есть жена для помощи мужу. Да? Жена для помощи мужу. Не он говорит, не муж для помощи жены, как сейчас многие семьи живут. Это очень тяжело, когда мужчина не хочет брать на себя ответственность. Это очень тяжело, когда мужчина не желает, да? Но вы выбрали такого, да? Выбрали такого. Потому давайте уже думайте, как решать это уж, если выбрали, да? Если уж вам надо, как бы сказать, да, вы же как-то решили, что вот такой вам подойдет. да, без Бога решили, что такой вам подойдет, да, вот не знаю, по каким критериям, я не знаю, что, чем он вас очаровал, своей позой на диване, да, позой на диване, или он еще бегал тогда, еще как-то еще, не лег на диван, я не знаю, чем он очаровал вас, но все равно надо тогда как-то это решать, да, и есть на самом деле, ну, вариант, как решать, то есть, ну, это да, больно, это сложно, это трудно, это очень болезненно, но все равно это надо как-то решать, потому что иначе, ну, то есть, ну, имеется в виду как-то решать, в смысле, с Богом решать, да, именно со своей позиции. И поэтому он говорит, не муж создан для жены, но, говорит, жена для мужа. Жена создана для мужа, то есть как помощница. Мы понимаем, что у нас нет собственности, мы не имеем собственность в отношении людей. То есть эта душа, она создана Богом, да, но она имеет функцию такую, помощи, да, поможение мужчине, да, она не собственность мужчины. И дети наши тоже не наша собственность, хоть мы там и родили, и растим, и так далее, но они все равно тоже не собственность наша, да, они души, которые Бог дал нам на время, да, и нам дал функции родителей, их воспитывать, и ну, как бы сказать, ну, вырастить до какого-то определенного возраста. Вот, помочь им. Ну, естественно, и дальше в жизни также, то есть, ну, быть для них поддержкой. Вот, поэтому 11 стих, да, здесь нам, немножко забегая вперед, Тимофей говорит, что это самое. Впрочем, да, 11 стих. Впрочем, в новой жизни с Господом, как женщина ничего не значит без мужчины, так и мужчина без женщины. Впрочем, в новой жизни с Господом, как женщина ничего не значит без мужчины, так и мужчина без женщины. А тут как понять? А, вот, как дальше есть пояснение. Потому что хотя женщина и произошла от мужчины, то есть имеется в виду, Бог сотворил из мужчины, от ребра, но мужчина рождается от женщины, и все происходит от Бога. Да? То есть все равно. Все мужчины рождены женщинами, да, это самое. И все это от Бога, да, то есть он, ну, как сказать, здесь он показывает, здесь он показывает нашу зависимость друг от друга, да. Это не то, что вот я, ну, такая какая-то иерархия, вот, то есть я, и вот она полностью от меня зависит. Он говорит, мы зависим друг от друга на самом деле, и это тоже очень разумно и правильно. Почему? Потому что все люди в этом мире очень, ну, зависимы друг от друга, особенно в семье, особенно в семье. Да? Да. Все же от Бога. И дальше, продолжая вот эту вот, ну, продолжая эту мысль, он все-таки додавливает эту тему, Павел, он в 13 стихе, он говорит, рассудите.
Нет, 12, 10 стих.
Извините.
А 10 стих.
А, 10 пропустили, да, это вот нам тут Тимофей тут нас сбил. 11. Да.
Как вот это?
10. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Греческое ангелос. Двоякое толкование здесь есть, два варианта есть вообще у этого Савва. То есть, ну, однозначно ясно, что женщина должна как-то обозначивать свою власть над, ну,
нет,
над, точнее, власть мужчины над собой, да?
А как это понять? Мне непонятно.
Вот, Наташа, непонятно. И я говорю, что есть два варианта толкования этого, ну, как бы сказать, ангелы. В данном случае нас интересует, наверное, кто такие ангелы, да? Знак власти. Почему вот нужно, она говорит, должна иметь знак власти для ангелов, да? И, в принципе, есть только два варианта здесь толкования. Первый вариант, ангелы, как, если это ангелы, как духовные существа, да? То имеется в виду, что ангелы как духовные существа, которые, ну, стражи, скажем так, стражи порядка мироздания, да, то есть она показывает в духовном мире власть мужчины над собой, да, и таким образом как бы, ну, как это сказать?
Как же она показывает? На голове она чем-то должна показать.
Покрывалом каким-то, она говорит.
Ну, покрывалом, да.
Покрывалом, да.
Все-таки нужно покрывать синие головы.
Она должна быть лица, Наташа. Подождите. Не забегайте. Давайте дальше. Второе толкование. Еще второй вариант этого толкования. Это как это сказать? Это ангелос, ну, это греческое слово посланник. Вот. Возможно, поэтому, потому еще второй вариант этого толкования, это имелось в виду для посланников, то есть церквей. То есть, когда во всех церквях есть такой порядок, да, и во всех церквях на самом деле женщины имели власть, ну, знак власти над собой мужчины в виде покрывала какого-то, да, то если, допустим, из другой церкви люди приходили, да, и видели, что тут все как, кто во что, да, то тогда они, ну, смущались и говорили, что тут такое за порядки и что тут такое за церковь.
Здесь мужчина, где?
Да.
Нет.
Вообще не говорится, дается ангел, не дается.
Он посылает. Ты посылаешь тем или избранным. Каждый человек должен быть хранителя, да.
Откуда вы это решили?
Расширенная программа.
Я не видел нигде это расширенное программа. Да. Я не видел нигде это расширенной программы. Есть такая, ну, как бы, есть такое учение у традиционных церквей, православных особенно, они любят своих ангелов, очень там этих самых хранителей и так далее. Да, и там, я не знаю, что-то там, да, молятся и так далее. Но послание евреям говорит, что ангелы, служебные духи, которые посылаются верующим для помощи в служении. И каким, да, и каким образом они посылаются, мы читаем в Писании. Когда там, допустим, когда в Филиппах Павел и Сила попали в тюрьму, написано, то ангел там потряс эту тюрьму, да, когда они пели и прославляли Господа, да. Там, когда там Гедеон там это самое, спрятался от этих самых, от филистимлян, где-то там и обмолачивал скудный урожай, где-то там в закрытом помещении, да, ангел пришел и сказал, вот, что ты тут делаешь и так далее. И вот, ну, они периодически появлялись, когда там нужно было Лота вывести из Содома, написано, там тоже ангелы пришли и ему сказали, уходи отсюда, иначе все сгорит. Вот, поэтому как-то так. Про ангелов-хранителей, которые прям вот, как это сказать, над ухом летают.
При рождении человека.
При рождении человека, то есть такого нигде не сказано. Да. Это где-то кто-то кому-то там из православных примерещилось, и они потом это, ну, возвели в учение.
Что его надо просить даже о помощи, что ангел-хранитель, ты будь со мной и охраняй меня.
Будь со мной охраняй, да. Так такой, да. А чему вы приманиваете, написано там.
Ну вот, просьба.
Молитвами такими только приманивать, ясно.
В этом, можно я евреям изучить?
Да.
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение только для тех, которые имеют наследовать спасение, то есть для рожденных свыше.
Вот, и они, ну, как раз вот, ну, в служении, то есть в каком-то участвуют, Божьим. Да, Божьим, да. Они не в отношении того, что вот. Они могут каким-то образом незримо присутствовать в жизни человека, там спасают, там и защищают, и так далее, но это не наше дело.
Да.
Это Божье дело. Хорошо, мы немножко отвлеклись на ангелов, да? Так вот, 10 стих. Знак власти для ангелов. Я лично верю во второй, ну, для меня, ну, как бы сказать, я больше склоняюсь ко второму варианту толкования, да, что это все-таки для посланников церквей знак власти должен был иметь. То есть, когда, потому что в те времена церкви очень, как это сказать, тесно общались между собой. Если вы помните, карта здесь вот у нас была, да, география огромная, да, церквей, которые распространились, понимаете, география огромная, то есть от, вот, как называется, Ближнего Востока до Европы, да, и вы понимаете, что каждый народ со своими традициями, со своими какими-то там еще, ну, там, представлениями и так далее, и так далее, и так далее, да, и вот, ну, как сказать, я могу сказать, что человек, который немножко поездил по миру и видел разное христианство, да, я не добрался до Африки, да, но кто был в Африке, говорят, что там очень весело славят Господа. Да, то есть там как-то так вот все в ритме, в припляску, то есть это самое там с этими погремушками там и мотивы очень веселые там и так далее, и так далее, и так далее. Да, и вот.
Вот в Лондоне очень много, я живу в Лондоне, очень много церквей африканских. Наши же баптистские, пятидесятники, у них очень все это сильно.
Ну, в смысле?
Сильно это прославляют Господа.
Громко.
гонка и песни, ну,
живенько,
и песни, да, да, и вот эти погремушки,
погремушками,
да, одежды специальные, даже зимой они в летних одеждах, у них хорошие эти, у женщин, мужчин, у них попроще, но так ему, даже летом хорошие.
Национальные, да?
Но они очень, да, они
так вот, интересные. Так вот, я это самое, я к чему, что... Да, что если нам, привыкшим к какому-то определенному порядку, да, довелось бы попасть, ну, в какое-то другое собрание, где порядок, ну, как это сказать, совершенно не такой, да, это самое, то, ну, я слышал свидетельства, ну, и сам, в принципе, бывал на таких вещах, то есть на таких вот собраниях, где, ну, ведут себя совсем не так, как мы ведем себя, да, и вот ты стоишь и не знаешь, вот куда ты попал. Вот это верующие, это неверующие. То есть вот, ну, вот за вот этим внешним очень часто не, как это сказать, не поймешь, вот что это такое происходит, да, вот, ну, как сказать, вот почему они так вот, чего они прыгают-то, чего им не стоится на месте, да? Нам, как сказать, людям северным, которые, ну, да, у которых вот большая часть года солнце за тучками. Да, и где медленно двигаются, медленно поют, да, медленно как бы думают, да, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот вся солнечная активность, да, когда вот их всех колбасит на прославлении, да, немножко она, как это сказать, непонятно, да, то есть что это такое с ними, зачем это они так себе ведут?
Нам непонятно, но им, как бы, они даже не задумываются.
Да, им нормально.
Да, для них это все нормально.
И нормально, у них культура это такая.
Они задумываются, почему мы такие.
Вот именно.
Да, они, да, они на нас смотрят и думают, вот мерзавцы Бога не любят, как все это самое стоят, не пляшут.
Ну, вообще молитвы, мы вот именно думаем, Господи, вот это все у нас направлено, молится в голове.
Поэтому я думаю лично, ну, мое предположение, я не говорю, что это абсолютное истинное толкование, я думаю, что это мое предположение. Павел заботился, чтобы церкви, они были, ну, плюс-минус в единстве какого-то, как это сказать, единой какой-то, ну, форме, плюс-минус, да. Конечно, там разный язык, конечно, там могут быть разные, там, одежда, разные традиции, но хотя бы, чтобы плюс-минус было какое-то разнообразие, ну, единообразие, хотя бы вот в порядке, да, в порядке одежды, там, в порядке служения, потому что люди, ну, придя, они, как это сказать, он говорил об этом в предыдущей главе, помните? То есть я беру из контекста, что это самое, что мы должны служить, то есть, ну, 10 глава, да, 11 продолжение 10 главы, да, в 10 главе кто помнит, о чем было? О том, что мы не должны быть соблазном.
Да,
да, там говорилось о блаженстве, но смысл в том, что он говорит, мы не должны быть соблазном, да, то есть я не хочу соблазнять никого, я хочу наоборот, чтобы через меня, ну, не соблазняя никого и не смущая никого, быть, как это сказать, доступным и понятным для людей, чтобы они приняли мое служение, да, как-то так. И если вот брать контекст вот этот пошире, да, в том числе и 10 главы, вот то, что, о чем Павел пытался им донести, то я, ну, предполагаю, что, ну, ну, как бы сказать, что вот эти духовные власти, скорее всего, здесь ни при чем. А это было к тому, к единству церкви. Потому что, ну, ангелы уж как-то разберутся, наверное. Кто прав, кто виноват, наверное, мне так кажется. А вот люди, к сожалению, нет. Да? И если ты пришел и видишь, что, по-твоему, здесь какой-то непорядок, да, то тебе тяжело служить там. И им тоже, ну, наверное, как-то тяжело тебя воспринимать.
Да, да, да.
Мне так кажется. Я не знаю. Вы можете иметь свое мнение, конечно. Но вот из контекста того, что мы читали, да, то есть здесь к единству церкви, единству церквей.
Ну, 13 стих вот мы сейчас увидим. Там, в принципе, не к единству церквей. Тут, вот, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?
Хорошо.
Ну, наверное, ответ неприлично, потому что другого ответа нет.
Хорошо. 13 стих. Хорошо. Рассудите сами, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой?
Но.
То есть, таким образом, то есть, без власти, то есть, которая, женщина, которая показывает, что власть мужа надо мной нет, да? Потому что если символ власти мужа в тот момент был платок, покрывало какое-то, да? Я не знаю. Ну, не знаю, может, потому что у разных народов разные. Сейчас покрывало очень разные, если вы заметите. Да? То есть есть эти мусульманы, как их называются, эти они по-разному называются. Хиджаб, по-моему, называется, по-моему, как-то этот самый там тайха вашим.
Жена, мусульманка, жена покрывается так, что волос и вообще ничего не видно, только вот лицо.
Только лицо. Некоторые даже с этой паранжой, да, паранжой.
Да, на них куда смотреть?
Нет, это знак власти мужчин. Ну, как
это? Но это мусульмане.
Мужчины.
Они нас не интересуют. Нас интересуют христиане.
Хорошо.
Да.
Хорошо. 13 стих. Значит, что тут у нас современный перевод говорит, 13 стих.
Здесь говорится вот о молитве Богу. Пристало ли женщине молиться Богу с непокрытым
покрывалом? Посудите сами, пристало ли женщине молиться Богу без покрывала? Ну, новый перевод написано «женщине молиться Богу без покрывала». И дальше он говорит, не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Разве не учит нас сама природа, что длинные волосы для мужчины – это позор? А для женщины длинные волосы – это украшение. Они ей даны как покрывало.
Вот и все. И здесь говорится о стрижке волос. Да, и никакой тут платка тут нигде я не вижу. О платках тут и не говорится нигде.
Ну,
где вы видели тут платок?
Ну, покрывало какое-то,
покрывало.
Да, покрывало.
Так вот, покрывало здесь для женщины – это длинные волосы.
Такая-то короткие волосы.
А для женщин длинные волосы – украшения. Они ей даны как покрывало. Здесь смысл о сердце человеческом, прежде всего. Потому что если будет женщина там с покрывалом, с длинными волосами, еще с покрывалом еще каким-то, да, но бредная и непокорная, то, наверное, это не про то. Да?
Но если женщина послушная, она однозначно никогда не будет без покрытой головы. А женщина вредная может покрыть голову, но она будет, ну, вредная, да, я согласен. Но не вредная женщина никогда не будет без покрытой головы. Ну, я так понимаю. Это то самое, что блудливая женщина, она может выглядеть благопристойно и хорошо, но она в сердце своем, в душе там блудливая. Но женщина порядочная никогда не будет выглядеть как блудница. Никогда женщина порядочная. Но я лично вижу здесь, Павел говорит о том, что раньше постригали, наверное, волосы, они хотели быть похожи как, ну, может быть, на жриц там или как, ну, на прически тех того мира. Павел и говорит, что тогда, если она постригает волосы, пусть обстрижется, как вот стригут овец. Пусть пострижется. А если, говорит, стыдно и остриженное говорить, пусть покрывает.
Ну, я вот здесь вот смотрю толкование, это самое вот у себя, да, оно в принципе там связано, ну, то есть здесь вот это, толкователь этот, он говорит, что это связано с культурой того времени, да. Почему? Потому что длинные волосы у мужчин обычно, мужчины отращивали волосы только, ну, как сказать, только нетрадиционной ориентации обычно, как и сейчас, кажется, тоже нетрадиционные, как я, мягко сказано так.
Знаете, что мне объясняли? Теплее.
Нет, не теплее, они хотели быть красивыми, как женщины. Поэтому они вот растили себе длиннющие волосы и так далее. И, ну, в смысле, ухаживали за ними тоже, ну, как бы сказать, как женщины. Вот это очень много. Хотя во многих северных тоже культурах, народах тоже мужчины не стриглись. Ну, вот наши...
Индейцы.
Японцы тоже не стригли мужчины волосы.
Индейцы, японцы.
И так далее. То есть, иными словами, что к чему-то, какой тут самый контекст, да, что в культуре того времени, да, длинноволосый мужчина считался, ну, мягко скажем так, женоподобным, да, вот, поэтому он, ну, как бы сказать, поэтому на них смотрели с некоторым, ну, скажем так, подозрением, да, то есть, если вот мужчина с длинными волосами, то тогда это считалось, ну, как бы, ты какой-то такой, не такой.
Я своего народа, который вот так ходили, наверное, так не думали об этом.
Я говорю про ту культуру, римскую культуру, в которой в Римской империи, в которой находилась.
Ага.
Да, то есть вот эти вот длинноволосые мужчины, они обычно указывали на них, ну, то есть нетрадиционную ориентацию. Это самое. Да? Вот и наоборот, коротко стриженные женщины, да, это было либо, ну, либо блудницей там, либо женщина в трауре. То есть это самое. Либо, ну, как сказать, вот, ну, какая-то вот мужеподобная, то есть вот такая вот дама. А? Ну, сегодня...
В чем здесь культура, если здесь ясно сказано, прилично ли молиться Богу с непокрытой головой? Прилично ли? Ну, при чем тут культура?
Он спрашивает, да, здесь... прилично ли?
Да, прилично.
А ты можешь сказать, да или нет?
И ответ-то, конечно, неприлично. Тут не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь. Почему? Так как волосы даны ей вместо покрывала. Не платок, а волосы даны ей вместо покрывала. Она должна растить волосы, это для нее это честь. И если она остригла свои волосы, и она постыжает свою голову, то есть мужа постыжает, она постригла свою
почему?
Голову.
Почему? Ну, нужно понять, почему она постыжает свою голову. Это не то, что вот Бог принимает только вот лохматых женщин, да?
Не лохматых,
а коротко стриженных Бог не принимает.
Здесь ясно сказано, не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестие для него.
Да.
Точка. Вот муж растит волосы, я начну растить волосы, это бесчестие для меня. Все.
Мало того, что растут, еще проповедуют.
Пусть проповедует. Но здесь ясно сказано, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто-то корос захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. И церкви Божьей не имеют. Все церкви Божьи не имеют. А не только коринфяне. И здесь не может быть, чтобы вот сегодняшняя культура на нас как-то отпечаток раскладывала. На церковь отпечаток культура не должна откладывать. В церкви есть порядок, есть вот так, ну, постановление.
Интересно, в твоем церкви есть такой порядок, Петр? Где ты находишься? У нас есть такой порядок, правило, где написано, кому как ходить и как ходить.
Нету.
И мы здесь находимся.
Ну, это самое, я просто к чему?
Я слежу за собой. Я длинные волосы не ращу и знаю, что угождаю Господу. Вот и все.
Вот это другое.
Да. Ну вот и все. А вы смотрите сами.
Я единственное, что хочу напомнить, что все это, ну, откуда мысль пошла. Потому что если раздробить это на кусочки, то, конечно, да. То есть на самом деле Богу нравятся подстриженные мужчины и Богу нравятся нестриженные женщины. Почему ему такие нравятся мужчины и почему нравятся такие женщины? Да? Потому что здесь, как это сказать, Бог имел в виду порядок, да?
Ну, порядок, да.
Мужчина,
что Господь.
Да, что мужчина подчиняется Христу.
Христос подчиняется Отцу.
Христос подчиняется Отцу, женщина подчиняется мужчине.
Ну, да.
Да?
И это не с культурой связано.
Я считаю, что есть
культура.
Если он взял просто здесь этот, лично я считаю, я говорю, вы можете дословно читать Библию, дословно ее исполнять, да? Но как сказать, я вижу здесь, что он показал порядок, да, и его проиллюстрировал на примере какого-то, да? Почему? Потому что для коринфян это было актуально, да? Мне так видится. Мне так кажется, что для коринфян это было актуально. А они были, что называется, без царя в голове. Да? Так как город богатый, так как народ достаточно развращенный. Да? Я еще раз говорю, что даже был глагол коринфизировать, то есть жить, ну как сказать, то есть Коринф стал нарицательным именем в плане развращенности, в плане разнузданности, разболтанности и так далее. Да? Эти люди приходили в церковь такие вот, разнузданные. Да? И, естественно, мир на них тоже действовал. Да? И поэтому Павел, он пытается как-то дисциплинировать вот этих коринфян. В отношении друг друга, в отношении там порядка в семье, в отношении там порядка в иерархии, да, какой-то. И в итоге на примере внешнего вида он хочет их как-то вот немного покорректировать. Почему? Потому что все-таки, опять же говорю, мое понимание, ангелы, то есть посланники из других церквей, придя в эту церковь, им было сложновато понять, куда они попали. Наверное.
Но она ничего не поменялась, Виктор. Так и осталось сегодняшний день. С одной церкви идешь в другой церковь, видишь, все женщины сидят в платках. Заходишь в другой центр, Лучше никто не сидит. Или половина. Кто-то сидит, кто-то не сидит. Кому как открыл потребление, так они поступают.
Да, по большому счету. Да.
И, то есть ничего не изменилось. Даже с одного города едешь в другой город, другие порядки там церкви. И там считается, что это правильно. Вот приходишь сюда, здесь считается, это правильно, ничего страшного.
Если на самом
ты
деле...
Ничего не понимаешь, как, в конце концов, как, что, к чему, нет никаких порядков. Что одна Божий порядок, и все должны так поступать.
Видишь, какая беда? Если бы было прописано, ну, какая-то вот, ну, такой абсолютный закон, тогда было бы проще. Но тут видишь, какая беда, что Павел, он говорит, то есть мы должны не себе угождать. Да? Угу. То есть, если человек на самом деле становится в позицию, что я угождаю не себе, да, то тогда он говорит, для иудеев я был как иудей. Да? Для еленов, говорит, был как елен, да? Для, говорит, подзаконных был подзаконным, для неподзаконных был как беззаконный, не чуждый при этом перед Богом законом. Да? Для чего, я, говорит, это делал? Да. Для чего это, говорит? Для того, чтобы послужить этим людям, чтобы они меня не оттолкнули, чтобы они меня не, ну, как бы сказать, не пугались. Да? Чтобы мой внешний вид их не смущал. Я думаю, что, ну, что в этом, ну, есть смысл. Если, ну, если буквально, ну, как бы сказать, хотите следовать, можно буквально следовать. Это тоже не запрещено. Как-то так. Просто, ну, откуда, что называется, все это идет? То есть почему мы должны одевать эти платки, покрывала, или не одевать эти покрывала, стричься или не стричься? То есть откуда это все, понимаете? То есть из-за чего? Из-за того, что я хочу, чтобы, ну, как-то соответствовать Божьему порядку, я хочу это как-то показать, продемонстрировать, да, что в моей жизни есть Божий порядок. Ну и в том числе и в моем внешнем виде. Да.
То есть через внешний вид.
Через внешний вид, естественно. Да? Потому в нашей, наверное, культуре мы не будем делать то, что сейчас неприлично, хотя сейчас в этой культуре все прилично. Да? Но в отношении христианства, я думаю, что вряд ли мы будем там идти, там, голос дымом ставить, там, ирокезы там делать себе, или мы не дети с вами, да, или это
красить.
Да, или красить.
Ходить,
да, или красить, да, или красить там себя в разные цвета, там, как вот в Африке люди красят там, или еще что-то такое. Хотя вот, ну, встретить экземпляр можно любой.
Можно встретить экземпляров, которые на колках весь на колках.
Да.
Так что это?
Страшно.
Он говорит, я когда буду лежать в гробу, я буду красивый, а ты будешь бледный. Ну и это что? Ученик Иисуса Христа? Ну да. Разве это Христос или ученики его вот так вот были?
Я так понимаю.
А он говорит о Христе. Так что он говорит о Христе? Пустые слова.
Да, потому если такой человек придет и даже будет говорить какие-то толковые вещи, да, но своим видом он, ну, как естественно, будет отталкивать церковь, да. Поэтому мы с вами наколок не делаем.
Или наоборот, рекламируем.
Он уже сделал, вот, смотри, вы, потом принял Господа.
Я свободен. Вот смотри, Иисус Спаситель, вот тут вот еще что-то находится.
Нет, он говорит про, есть такое движение в христианстве, они на самом деле все школы там, чуть не цитатами из Библии.
Да,
это сам.
Письмена Нового Завета и Ветхого там.
Ну, они сейчас, у них какая-то логика есть, да, но говорю, что если такие люди хотят служить церкви, да, то тогда, конечно же, то есть они делают непотребство. То есть в любом случае, откуда берется вот это все, да, то есть я хочу, да, есть две позиции. Я хочу, почему? Потому что мне так удобно.
Да.
Я хочу, и мне так удобно. Да, и плевать на вас.
Да.
Почему? Потому что...
Не на вас. Здесь вопрос стоит Бог и я. Наплевать Бога? Ты нам так и скажешь, что наплевать мне Бога.
Ну, на Бога плевать
моя. А мне не плюнь, от этого тебе ничего не зависит.
Нет, там неправда, это связано. Он говорит, если кто брата любит, тот тогда и Бога любит. Да? А если говорит, кто я Бога люблю, а брата ненавидит, тот говорит,
лжет.
Вот, да. Поэтому. То есть люди, которые, ну, как бы сказать, говорят, что мне удобно, и я хочу, да? То есть, естественно, они, ну, на Бога, по большому счету, им тоже безразлично. Да, потому что Господь их учит другому. Но и в отношении людей также такая же история. Понимаете? И наоборот, если человек, ну, как Богу неравнодушен, да, то тогда он и в отношении с людьми тоже, ну, как бы старается людям, ну, людям не, как сказать, не соблазнять, не стать соблазном для них. Вот в чем дело. Поэтому вот как-то так. Это, говорю, потому что все-таки, я думаю, 11 глава вытекает из 10. А дух 10 главы как раз нам, ну, как бы, это объясняет, да? Что если я хочу быть, как это сказать, братом вашим, да, и если я хочу быть для вас полезным, то я не буду вас соблазнять ни внешним видом своим, ни поведением, ни еще чем-то, да, то есть, чтобы вы от меня шарахались, и я был бы для вас бесполезным совершенно, членом собрания. Как-то так, я не знаю.
Ну, с первого стиха Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, нет, держите предание.
Подражателями мне, как я Христу, да. Оно как раз конец 10 главы больше спросит, чем...
Ну, хорошо. Но все равно он призывает, он говорит тогда со второго стиха, если 11, хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам.
Да.
То я, что я передаю, это передаю важно от Господа, это перед Господом, ну, актуально, это важно, не просто там культура там как-то, а это для Господа, перед Господом. Я вас учу, потому что обручил вас чистой девой, ну,
конечно,
для Господа. Поэтому
конечно,
здесь, ну, не знаю.
Конечно.
Сейчас здесь я не вижу платка, но что делает, если в контексте, что здесь вот жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей место покрывало. Если волосы даны место покрывало, то сегодня что делают некоторые баптисты, там, пятидесятники, они стригут волосы, а газовую косыночку такую одевают и модненько сидят. А ведь Писание ясно и четко говорит, здесь не о косынке, а о волосах, которые она растит. Потому что если жена растит волосы, для нее это честь. Если не растит волосы, она бесчестит голову свою.
Я еще раз говорю, что в принципе, ну как сказать, если к сути опять, да, суть Христос чего учил, да, что сердце человеческое, оно первично. А отражение вот этого сердца, оно есть и в наружном виде, да, потому если в наше сердце перед Господом право, да, то тогда мы как-то и снаружи будем выглядеть соответствующе. Если наше сердце перед Господом не очень право, да, то тогда снаружи мы тоже будем выглядеть оригинально. 16 стих. Если бы кто-то, говорит, захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Или же... Значит. 16, новый перевод. А тому, кто захочет со мной поспорить, скажу, данного обычая нет ни у нас, ни в других Божьих церквях.
Ну, то есть он передал и все, там начали тоже спорить, вот, доказывать. Он говорит, нет, мы не спорим, потому что я проповедовал вам истину.
Дальше он говорит, он пишет в современный перевод, прихожу к дальнейшим наставлениям. Он говорит, но предлагаю себе, не хвалю вас, потому что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Не могу похвалить вас за ваши собрания. Они от них больше, говорит, вреда, чем пользы. Вообще караул. 18 стих. Ибо, говорит, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церкви, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Или разделение, или здесь современный перевод говорят раздоры. Но он же значил с того, о чем он говорил там в начале. Да, что, говорит, одни там кричат «я Павлов», другие «я Аполлосов», а другие говорят «я Христов» и так далее. И 19 стих. «Ибо надлежало быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные». Да, кто прав, или те, кто выдержал испытание. Кто из вас выдержал испытание такое какое-то? Ну да, то есть, ну... Хотя, ну, тоже достаточно интересная вещь, потому что, хоть и говорят, что в спорах рождается истина, но как-то она не сильно в спорах рождается, что-то не замечал. Но мне вот этот перевод мне больше нравится, современный. Он говорит, среди вас должны быть и разногласия, чтобы выяснилось, кто из вас выдержал испытание. Тут как-то поинтереснее, то есть такая двусмысленность в отношении того, что кто не спорит, тот и выдержал, наверное, понимаете? Потому что никто кого переспорит, ну, то есть, потому что тут в одном варианте как бы получается, кто кого переспорит, да, вот вы, да, кто вот спорили, один всех переспорил, о, все, самый искусный, все, будем его слушаться, да, в спорах искусный, да, а здесь вот как раз вот в современном переводе, тут как-то вот интересно, он говорит, во-первых, я слышал, что когда вы собираетесь перед лицом Божьим, у вас бывают раздоры. Отчасти верю, среди вас должны быть и разногласия, чтобы выяснилось, кто из вас выдержал испытание. Понимаете? Так вот, согласно контексту Писания, получается, что кто, наверное, первый рот закрыл, тот испытание и выдержал. А кто продолжал ей спорить, наверное, тот не совсем выдержал. Дальше, 20 стих. Дальше вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Вы видите, что тоже не совсем хорошо. Ну вот, современный перевод еще веселее говорит. Каждый из вас налегает на собственную трапезу, и вот один уходит голодный, а другой сытый и пьяный. У вас что, нет собственного дома, что, где можно было бы поесть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам на это сказать? Похвалить вас? Нет, за это не похвалю. Ну, как сказать, вот тоже интересный момент. Вот, ну, как сказать, чем вот богаче общество, тем как бы ярче вот этот индивидуализм. То есть, понимаете, вплоть до того, что пришел со своим и свое съел, если побогаче был, да, и причем не поделился. То есть, и весь вот смысл вот этой совместной трапезы, он пропадает, потому что это превращается в не в совместную трапезу, когда люди приходят и делятся друг с другом, да, а совместное, ну, как поедание собственных продуктов. То есть, каждый... Да, каждый принес свое, там бедный мало принес, мало поел, голодный сидит, да, а богатый много принес, много съел, сколько влезло, объелся и напился. И никому не дал при этом, при всем. И это как-то вот, ну, очень современным обществом перекликается. Да, очень похоже. Потому что сейчас вот как бы сказать, ну, это, ну, это как, не мои проблемы. То есть, у меня есть, я сыт, доволен, да. И, в общем-то, совместная трапеза, она как раз вот, ну, в данном случае Павел имеет в виду, ну, смысл ее не просто, чтобы все поели, да, а, ну, это опять же к тому, что как, мне удобно и все, и хоть трава не расти, да, или же ну, служение, то есть, потому что здесь вот все вот это вот так вот, и либо я для Господа, либо я для себя, да, а если я для Господа, то тогда, соответственно, я ищу пользы ближнего своего, да. То есть, он говорит, вот эти совместные трапезы, это для чего? Для того, чтобы бедные люди, да, вместе с богатыми могли разделить как-то все дружно, равномерно, да, и это было бы вот, ну, такой вот трапезы любви, что называется. Они, кстати, так и назывались, трапезы любви, да? Вечеря любви, да. Ну, вечеря и трапезы, это все одно и то же. Так вот, а оно превращалось вот, как это сказать, трапеза для себя. То есть, любви там не особо какой, да. И он говорит, что вы так собираетесь, говорит, что от ваших трапез любви, говорит, больше вреда, чем пользы. Почему вреда больше? Смысла в этом во всем нету, да. Ну, это самое. Ну, если ты пришел, если смысл твой поесть, да, то что он говорит? Сиди дома. Говорит, если ты пришел поесть, он говорит, ешь дома, да? Если уж ты пришел в церковь и принес что-то в церковь, да? Собрание, имеется в виду, то что тогда? Надо делиться. Для чего? Потому что это трапеза любви. То есть ты другому что-то предлагаешь, да? То есть не себе греби побольше, да? А, ну, предложи другому, то есть прояви эту любовь, если это трапеза любви такая. Ну, Павел тоже так разубляет, конечно. Говорит, 22 стих. Говорит, разве у нас нет домов, чтобы есть и пить? Или, говорит, пренебрегайте церковью Божью. То есть, ну, современный перевод более жестко говорит. Или вы презираете церковь Бога. То есть, так вот даже. Или хотите унизить неимущих. Цель, да? И церковь Божью, говорит, презираете. И неимущих, говорит, унижаете. Что вам сказать на это? Говорит, похвалить вас за это? Не похвалю. И дальше он напоминает вот это свое откровение, 23 стих. И вы, говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, примите, ешьте. Это и тело мое за вас ломимое. Все творите мое воспоминание. Также чашу после вечери сказал, эта чаша есть новый завет моей крови. Это делайте, когда будете пить мое воспоминание. То есть вот этот вот порядок, который он на как это сказать, напоминает, оно, ну, он все-таки имеет суть свою, да? Что Христос делает? Отдает все, всего себя, да, ученикам тогда. Он говорит, это за вас, да, это за вас. То есть он говорит, вот суть вечери. То есть когда ты учишься отдавать свое, отдавать себя другим. Так Христос, по крайней мере, нам показал. Верно? Верно. Он говорит, это не поесть, это не, ну, как сказать, не наесться в первую очередь, да, это в первую очередь, ну, учиться служить ближним. Стих. «И всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, покуда он придет». Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока он не вернется. Поэтому, 27 стих, «Кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виноват будет против тела и крови Господней». Или же новый перевод. «Итак, всякий, кто ест хлеб Господень и пьет из его чаши неподобающим образом, виновен перед телом и кровью Господа». То есть Бог показал пример, он из тебя умер, а ты говоришь, для меня это ничего не значит.
И все равно принимаешь все.
Да, ну формально. Да, все берут, и я возьму, да. Традиция такая.
И я думаю, что вот выше сказано, что они не уважали друг друга, не любили друг друга, это уже есть было преступление. Ну, даже вот еда, которую я принес, сам и сам съел, не разделив, я уже принял чашу и хлеб недостойно.
Да.
Здесь говорится об отношениях, я думаю, друг с другом.
Да.
Против тела и крови Господней, тело Иисуса Христа – это церковь. Церковь – есть тело Иисуса Христа. Если я в нелюбви к ближнему даже не поделился своей едой с ближним, я объелся, а он остался голодным, я приму хлеб и вино уже недостойно, как осуждение.
Ну, да, почему? Потому что он говорит, таким образом мы не размышляем. Вот 26 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот и ест и пьет, осуждая себя, не рассуждая о теле Господнем». То есть почему? Потому что он говорит, смысл причастия. То есть он к чему взывает? Он к тому, чтобы люди понимали смысл причастия. Да? Смысл причастия в том, что Господь в служении отдал себя нам. Да. Да? То есть отдал все, что у него было. И жизнь, и, да, и тело, и все, что вот он имел, отдал в любви для человека. Да? И таким образом мы поступать должны как он. Да?
Да.
Отдавая себя также в любви, в служении ближним нашим. Да? Он говорит, и если мы не понимаем этого, да, а просто едим это, вот как едим, все едят, я ем, да, традиция такая, да.
И в то же время враждуют с братом.
Да, ну естественно, если не понимаем, тогда и ближних ненавидим и так далее, и там враждуем. И
но такое. В это время я размышляю о том, как Христос висел на кресте, я закрыл глаза и помышляю, как он висел на кресте, представляю там. А с ближним не имею мира, то нет мне в том никакой пользы. Так же.
Смысл вечери любви в том, что мы подражали бы Христу.
Да.
Да. Если мы, ну, как бы сказать, не подражаем Христу, то тогда, ну, сиди дома, называется, и размышляйте, да, Господи, зачем тогда пришел в собрание? 28. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест и пьет, ест хлеба сего и пьет из чаши сей. Но пусть человек сам сначала испытает себя, а потом ест этот хлеб и пьет эту чашу. О каком испытании здесь говорится?
Об отношении друг с другом.
Ну, отношении друг с другом, да, в том числе. Об отношениях с Господом, то есть понимали, что он для меня сделал, во-первых, да? А в отношении друг с другом тоже, как я отношусь к ближним своим и так далее. Потому что это, ну, двояко, потому что в первую очередь, конечно, отношения с Богом мои. То есть, если я, ну, как бы сказать, жертву Господа не понимаю, не вижу, не ценю, ничего она для меня не значит, то это тоже преступление против Бога. Потому что многие, на самом деле, они не знают, что делают. То есть, вот, что ты делаешь? Ну, зачем ты принимаешь причастие, да? Что вот ты, что для тебя это значит? Ну, вот, не знаю, вот все и мне давайте. Это самое, вот, все едят, и мне и давайте. Тут у нас был случай, там, один человек пришел, обиделся, что его обнесли причастием. Как же он сказал? Помнишь это?
Ну ладно, говорит, хлеба не дали, но когда уже вином обнесли...
А, да. Ладно, говорит, хлеба не дали, да. Говорит, я не голодный, говорит. Но когда, говорит, вином обнесли, говорит, да. Это уже считай, ну, в этой, алкоголикам же это неуважение, то есть если тебя обделили в этом самом, это уже считай, что, ну, как это сказать, плюнули в лицо.
Да. На такой случай, Виктор, как на это смотрите, человек, который ходит уже 20-30 лет в церковь, да, и прекрасно понимает этот день, для чего он понимает это все, и он отказывается, потому что он лучше знает о себе и Бог, нежели мы сами об этой человеке. Да? А другие рядом стоящие же, да? Да ну что такое? Я говорю,
бери, не бери.
Ну представьте себе, ну ладно, это первый раз пришел, и видели, не дали его. А здесь, извини меня, всю жизнь ходят в церковь, и тот, который не хочет брать, потому что он знает себе лучше, нежели кто-то другой.
Хорошо.
Это правильно.
Хорошо. И вот в отношении правильно я немножко поспорю. Потому что здесь вот смотрите, что написано, ага. Да? Это самое. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть что делает? Не ест? 28-й, да? Испытай себя человек, и таким образом пусть что? Ест. Не написано, что пусть не ест.
Да.
Понимаете? Я думаю, что вот эти вот, ну, моменты не совсем правильные, когда человек отказывается от причастия, да? Потому что, ну, что тебе на самом деле, то есть, потому что Христос говорит, кто не будет есть, да, и никто не будет пить, тот не будет иметь части со мною, да. То есть, и когда мы говорим, Господи, я не достоин, да, ну хорошо, ты не достоин, да, ты что-то там натворил.
По какой причине,
да? Да, по какой причине ты не достоин, да, но ты говоришь, не нужен ты мне, да, я сам как-то решу эту проблему, да, или когда вот решу, тогда и возьму. Да? Понимаете? Ну, недостоин по какой причине? Если ты с кем-то не в мире, то что? Кто мешает тебе примириться?
Да? Пойти примириться.
Пойти примириться. Если ты согрешил перед Богом, да? Кто мешает покаяться?
Покаяться,
да. То есть весь смысл в том, чтобы мы испытали себя, если нашли какую-то свою неправоту, то что? Исправили эту неправоту, и тогда что? Ели и пили.
Да.
Имели причастие.
Как благословение.
Как благословение.
А если ты еще этого не делал?
А у нас же...
И все равно, бери, пей и...
Нет,
кушай.
Нет,
ну, но... Ну, вот и который из них тогда правильно.
Нет, но дело в том, что, ну, как, почему ты этого не сделал? Вот вопрос. То есть мы,
ну,
же знаем,
ну,
что...
мало, что ли, я не знаю. Ну, это еще гордость не дает, еще...
Это же
еще
не
что-то.
Ну, тогда...
Ну, согласен. Ну,
тогда...
Ну, согласен. Тогда. Ну, тогда этот человек, который не хочет этого делать сегодняшний день... Потому что он полностью знает себе, что он конкретно...
Гордость...
Ну вот 50 минут тому назад пошел.
Если гордость...
Он считает себя недостойным.
Понимаешь, Карен, если гордость не дает, да, или если еще что-то...
Я пример тебе.
Я говорю, если что-то мне... Я если не хочу каяться, да, то тут уже не важно. Ты там, как бы сказать, ты все равно виноват перед Богом. То есть я не хочу каяться.
Да.
Да? То есть, ну это ж тоже страшненькое состояние.
А есть такие местописания, где сказано, потому имейте разнообразные болезни. Почему? Потому что вы принимаете хлеб недостойно.
Да.
Но это как понять тогда.
То есть, если я не буду принимать, болеть не буду.
Да, конкретно, допустим, я так думал о себе. У меня просто в жизни моей такие случаи были, которые я пропускал. Потому что конкретный момент я знал, что я... Не стою перед Богом честь. Каких-то конкретно не помню, какие проблемы, но я в этот момент себя так чувствовал и не принимал. Почему? Потому что там сказано, если будете принимать просто, как бы, нет. И будете иметь и все...
Ну, тут, видишь, Бога не перехитришь. То есть это самое, если...
Ну, который из них тогда? Что же?
Я думаю, что и тот, и другой не прав. Бездумное принимать, да, то есть, ну, принимай, какая разница, все берут, и ты бери. Это, конечно же, неверно, потому что это, ну, как бы...
Вообще неверно управлять другим. Какое я имею право на другого давить? Давай, бери ты что.
Да, бери ты что.
Ну, он сам участвует, сам хозяин своей жизни.
Да, и советчики, конечно, такие бестолковые советчики.
Конечно.
Но я считаю, что и вот, ну, как сказать, прятаться от Бога, ну, не принимая причастие, да, это тоже без...
Ну, но ты же не прячешься, Бог-то видит, что ты не берешь, у тебя есть проблемы. И ты поступаешь, я конкретно честно это
поступаю. Здесь только же было сказано, иди устрани эту проблему.
Проблему мы можем устранить.
Виктор, я еще не устранил.
Хлеб и вино не свалились.
Там разные причины.
Нет, на голову.
Можно подумать, и все всегда сразу устраняют.
Потому что, что вы с этим сделаете, понимаете, с вашим недостоинством? И что это
пока ваше... не исправлю, не буду принимать.
А как ты без Бога это исправишь?
Нет,
как,
почему без Бога? Почему понимаешь? Без Бога?
Хорошо, я свой пример приведу. Это самое. Мои ситуации тоже были, когда я чувствовал себя недостойным. Это было достаточно было часто, да? Но я принимал. Почему? Я говорю, Господи, если даже ты будешь меня судить, да? И это мне поможет исправиться, я лучше этого, ну, как сказать, я согласен. Понимаете? Даже если я там, как сказать, заболею и помру после моего участия в этом самом, но это поможет мне исправиться, потому что, ну, я согласен, понимаете? Ну, как говорится, кто до чего достиг. Но я вижу, ну, я вижу так, и я так вот живу, да, то есть на самом деле, я не, вот, наверное, я не помню, честно вот скажу, я не помню ни одного случая, когда я причастие не принимал. Хотя было разное. Бывало, я и в ссоре был с людьми, да, и это самое, и тогда, ну, ищешь какого-то там, ну, примирения, если можно так, да. Это самое, ну, перед причастием. Ну, причастие же у нас не как снег на голову, да? Оно же, мы знаем, что вот будет да. Первое воскресенье, да? И да. Это самое. И были такие моменты, когда я, ну, чувствовал свое недостоинство перед Богом из-за, ну, как Бог не открыл там грехи мои и так далее, и так далее. Тогда, я помню, было у нас такое одно причастие, то есть когда, ну, как сказать, когда я, ну, исповедовался сам, да? И сказал, что, ну, в церкви сказал, что, ребята, пока вы Богом порядок ненавидите, ну, как не исповедуете перед Господом свою неправду, причастие принимать не должны. И было такое, на самом деле, в церкви очень мощное действие от Бога было, да, что люди на самом деле выходили, исповедовались, мы молились перед причастием очень долго. И Господь кому-то открывал одно, кому-то другое. Да, и люди выходили, исповедовались вслух перед церковью. И только тогда мы причастие приняли. Было такое. Было еще, были разные моменты. Но говорю,
человек этот шаг делал для того, чтобы принимать причастие.
Да.
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 Если пока он не сделал, он не принимал. Так получается. Пока он еще не выходил,
да.
Не покаялся,
да,
пока он
да,
не принимал.
Да, 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 да. Просто было время, когда вот, ну, на самом деле мы где-то около часа когда молились, и люди исповедовались, каждый в чем кто хотел. Добровольно никто никого там по очереди не говорил, сейчас ты хрен будешь, или сейчас ты кого-то пойдешь. Нет, то есть люди сами выходили, побуждаемые Духом Божьим, и они говорили, вот я исповедуюсь в этом, Господи, прости, да? Вслух, причем перед собранием это было, понимаете? И это, ну, это было от Господа, на самом деле, было достаточно сильно и благословенно все это, да? Но я к чему, что в моей жизни я не помню ни одного случая, когда вот я бы пропустил причастие по причине того, что вот я чувствую себя недостойным, и вот я лучше, как это говорится, отвергну Божье присутствие в своей жизни, да, пока вот не почувствую себя достойным. То есть, если чувствуешь себя недостойным, каешься, исповедуешься перед Господом, если ты перед Господом согрешил, перед людьми, если ты перед людьми согрешил, и принимаешь причастие.
Ну, самая безвыходная ситуация, это когда с близким поссорился человек.
И что?
Ну, как
а близкий помер?
Нет, самая безвыходная, то есть она тоже не безвыходная, но она самая такая...
Тяжелая,
то есть для того, чтобы принять, так скажем, причастие, для того, чтобы принять прощение, не знаю, нужно же помириться с этим человеком.
Конечно.
Да, а если сейчас нет этой возможности...
Как не допомиришься? Язык отсох или как?
Нет, дома остался.
Дома остался.
Если я вот перед причастием, не знаю...
Ну, поругался с мамой. Мама себе осталась дома. Но ты, стоя в церкви, и вот причастие, говоришь, Господь, я, когда приду, я обязательно принял решение, я обязательно примирюсь с мамой. Все.
Да, можно обед, я думаю, можно обед такой Господу дать, на самом деле.
И ты приходишь и решаешь эту проблему.
А сейчас, по учению я так понял, если даже ты не стоишь перед Господом, у тебя есть какой-то грех, какой-то обида, еще что-то, да, можно спокойно принимать.
Я так понял. Нет.
А?
Неспокойно.
Ну, надо неспокойно, но принимать.
Исповедовать.
Вот неспокойно. Просто принимать.
исповедать это все. Исповедать это все.
Это я понимаю, что надо исповедовать, но я это покаяться, исповедовал.
Покаяться. Ну так если ты упираешься, конечно, не принимай. Ну, не принимай, и стой, молчи, и прячь этот грех, и чё, чем это закончится. Думаешь, туда болеть не будешь. Все равно будешь. Еще больше. Дело не в том, что мы спрятались от Бога, вот сейчас не принимаю причастие, это вот честная моя такая позиция, я перед Богом себя недостоин, я не принимаю. Ну, можно, конечно, и так, но я говорю, что я вижу по-другому здесь. На самом деле, источник прощения у Бога, источник очищения у Бога, и причастие, наше исповедание принадлежности вот Богу, да, и поэтому, ну, как сказать, всегда есть возможность, да, перед причастием навести порядок. Если помирился с кем-то, то есть, если поругался, помирись, да, если какой-то грех, исповедуйся, понимаете? Если исповедоваться перед Богом недостаточно, найди человека и исповедуйся. И такие вещи в моей жизни были. Перед причастием вот, нужно было исповедоваться, да, и на это самое нашел там служитель.
Все-таки я так и не понял, все-таки. Меня принимать или не принимать? Вот в чем дело. Все-таки принимать или не принимать?
Если упорно ты решил сегодня не принимать, значит не принимаю никакого разговора. Ну если ты
я не готов просто вот конкретно.
Все, значит, внутри себя ты сегодня не принимаешь.
Ну я так и поступал. Но оказывается, я неправильно поступал. Что правильно, это получается, надо обязательно принимать, а потом все равно в конце концов решить этот вопрос.
Не знаю.
Если есть, ну, я вижу так. Я так живу. Понимаешь, Карен?
Да.
Я вижу так, я так живу. То есть я никогда не делал это бездушно. То есть вот, ну что, вот знаю, что не прав, но ай, да, как это сказать, так сойдет.
А вот сойдет.
Если я не прав перед Богом, я знаю об этом, что я не прав, и там и это самое, то я исповедую это. Господу, людям исповедую, да, там, исправляю это по мере возможностей.
Я понял.
Да? И принимаю, потому что это источник моей жизни. Он говорит, это истинный хлеб, да, и это истинное питье, и это мое исповедание, что я принадлежу Христу, и Он моя часть, понимаете? От того, что я не буду это исповедовать, то, наверное, как-то хуже получится. Весь смысл говорит, чтобы человек испытывал себя, и таким образом ел и пил достойно. Да? Не то, что испытал и не ел, и не пил. Вот так Писание говорит. Потому что если бы это было бы правильно, если бы я испытал, нашел себя недостойным, написано тогда, пусть не ест. Да? Но здесь не написано, что пусть не ест. Да испытает тебя человек, 28 стих, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
Но если он испытал, если я испытал, и все-таки стою в своей, как сказать, не буду примиряться с братом, то, конечно, лучше тогда уже не принимать.
Ну да.
Если я испытал себя, я осознал, Господи, а брата или сестры нет в собрании, но я уже принял решение, Господь, я как только встречусь, я обязательно,
примирюсь.
Да. Примирюсь. Вот и все.
Да. Хорошо. Так вот, если, говорит 29 стих, если кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Как раз вот, то есть, если он недостойный, то есть недостойный, что такое достойный и недостойный, еще раз, да? Либо мы испытываем себя, да, размышляем о теле и крови Господне, да. И таким образом мы достойно участвуем. Да?
То есть, это означает, что Бог нам простил все грехи.
И это тоже.
Но если мы в это не верим, то мы не верим.
И это тоже.
Мы как не верим? Это вообще, как это не верим? Христиане не верим в то, что мы грехи наши прощены. Мы вообще тогда не рождены свыше.
Ну, бывает такое заблуждение. Это, ну, не сказать, что вот так вот все прям такие. Обычно младенцы бывают такие вещи. Я встречал такие, сам переживал такие вещи. И в принципе, ну, и в основном у младенцев по кресте такая вот есть, присутствует такая вещь. То есть сегодня вот я вижу, что небо открыто и чувствую это, да, завтра вот что-то там споткнулся, не получается, и все, уже как будто бы спасения нет.
Но здесь не рассуждая о теле Господнем. Тело Господне – это церковь. Если мы не рассуждаем, в каких отношениях мы друг с другом принимаем то или иное, принимаем как осуждение. 100%.
Да. Это вертикаль, то есть мы рассуждаем о нашем, что для нас, что для нас Господь, что Он для нас сделал и так далее. И мы не можем тут отсечь вот это вот горизонтальное отношение наше, да, когда вот только я и Бог, и остальных как будто и нет здесь. Потому что я, ну, таких вот тоже, ну, встречал, к сожалению, христиан, которые очень безобразно вели себя в отношении церкви, но потом приходили на причастие всегда.
Да.
И когда там пытались...
И
сразу все принимали. И когда их пытаешься вразумить, они вот это самое, типа, не лезь, я вот тут с Богом. То есть вы тут ни при чем. Я вот тут с Богом пришел, это самое, ну, как это сказать, вечерю с Богом, да? То есть вас тут вообще быть не должно. То есть, ну вот, не отвлекайтесь от меня, от моих высоких отношений с Господом. С Господом. Да. Это самое. Поэтому это странно, конечно, да? Но есть вот эти вертикальные отношения наши, конечно же, мы должны понимать, что Господь для нас сделал, перед Богом живем, перед Богом каемся, перед Богом все открываем, открываем сердце. И также смотрим, ну, в отношении ближних своих. Да? То есть в мире ли мы с церковью, потому что, ну, всегда, да, я же всегда повторяю, да, перед причастием. Если вы в мире с Господом, и в мире с церковью, то тогда вы можете принимать причастие. Да. Если вы не в мире, да, то тогда воздержитесь.
Лучше воздержаться. Ну, когда человек воздержается, как я, потом получается, что ты неправильно поступил,
Ну, правильно поступил на данный момент, но можно поступить лучше. Поступить, примирившись с Господом, примирившись с церковью, можно лучше поступить и участвовать в этой части.
Вот
это смотри, лучше.
Ты говоришь, что хлеб и вино – это символы, правда же?
Да.
Беря вот эти символы, мы уже понимаем, что мы делаем. Мы, Господь в ту ночь пролил за нас кровь. Вот они, символы наши, да, по вертикали. Господи, я благодарю Тебя. А по горизонтали мы должны смотреть тоже. Если, да, ну, что мне там, вот, я, главное, Господи, я так Тебя люблю, и так благодарю.
Да.
И
мире ли я со церковью, в мире,
на тело Христово плевал, ну, так тогда и получишь осуждение.
Почему? Потому что, ну, это называется лицемерием, то есть тогда, когда мы, ну, как он говорит, мы говорим, что Господа любим, а ближнего ненавидим, тогда да. К сожалению, так. Вот, осуждение себе, 29 стих. Он говорит, мы таким образом осуждаем себя, да, перед Богом. И дальше. От того из вас многие немощны, больны и немало
даже
умирает. Вот такая вот, к сожалению, беда. Ибо если бы, говорит, мы были судимы, если бы сами себя, то не были бы судимы.
Да.
Или новый перевод говорит, если бы мы сначала сами испытывали себя, нас не осудил бы Бог. Но когда Господь нас так судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Так вот, немощные, больные и немало умирают, я думаю, что, скорее всего, здесь, ну, говорится о христианах, и которые спасаются, наверное. Почему? Потому что таким, ну, хотя тут дело, конечно, Божье, но причина, по которой Павел объясняет, болезни приходят в нашу жизнь и смерть приходит в нашу жизнь, что это, таким образом Господь пытается нас корректировать. Но когда Господь нас так судит и наказывает, Он исправляет нас, чтобы не осудить вместе с остальным миром. Если на самом деле человек не хочет мириться нормально, адекватно сам себя судить, сам исправляться, да, а уперся и в своей там какой-то там гордыне или обиде, или злобе, или еще чем-то, да, то Господь применяет вот такие вот методы. Зачем? Чтобы эта душа не спаслась. Да. 33 стих, да, и завершая, посему, говорит, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга, говорит, ждите, хотя бы, чтобы не слопали все, что принесли. Если, говорит, кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее, говорит, устрою, когда приду. То есть еще это еще не все. И прочее там было, что-то такое непонятное. В общем, да, о котором он говорит, устрою, когда приду. Вот как-то так.
Не надо, чтобы ваши встречи становились вам судом.
Да. Становились вам судом. Об остальных делах распоряжусь, когда приду к вам сам. Так вот. У Господа есть способы на нас воздействовать. да, и чтобы Господь, чтобы это было более милостиво и мягко, но это зависит от того, насколько мы упираемся. Я думаю, что если сильно упремся, то Господу приходится иногда и посильнее прижать.